Здравствуйте! Как всегда, в это время в эфир выходит программа телерадиокомпании «Эхо» «Беседы с владыкой Павлом». Наш собеседник – патриарх Экзарх всея Беларуси, митрополит Минский Заславский Павел. Здравствуйте, владыка.
Здравствуйте.
Напомню, что ваши вопросы вы можете задавать по телефону, номер которого на ваших экранах. Владыка, ну а начать хотелось бы вот с какой темы. Еще один год вписан в историю программы «Беседы с владыкой Павлом». Вот за это время вы ответили на несколько сотен вопросов. Звонят люди из многих уголков России, из городов России, из дальнего зарубежья, из ближнего зарубежья, из Беларуси. Так вот, если проанализировать все эти вопросы, как вы оцениваете этот диалог с телезрителями и каковы его перспективы?
Вы знаете, во-первых, я должен сказать, что совершенно другое положение у меня сегодня по сравнению с тем, каким я был в Рязани. Вот. И надо сказать, что, конечно, положение быть патриаршим экзархом Беларуси очень почетно, очень так-то важно. Но, с другой стороны, критически не хватает времени. И, конечно, для того, чтобы пообщаться с простыми прихожанами, у меня есть очень небольшой промежуток времени. Это когда я совершаю богослужение. После службы я обычно даю людям лобызать или целовать крест. Вот. И в это время иногда люди подходят, задают какие-то вопросы, что-то спрашивают. Вот. Иногда бывает, что после службы я иду, кто-то встречается, спрашивает. А вот так во время рабочего дня практически не получается, потому что огромный такой поток бумажный, бумагооборот очень большой, встречи с людьми ответственными и по духовным школам, и по самым разным вопросам. И с простыми прихожанами практически встречаться и общаться нет времени. И, конечно, эта программа для меня, ой, знаете, выход из положения, очень серьезный такой. Хотя я не знаю, насколько это интересно для наших телезрителей, наше с вами общение. Я иногда вот сидим, мы с вами иногда думаю, вот мы сидим, нас никто не видит, нас никто не слышит. Но на самом деле иногда на приходах люди подходят и благодарят за то, что есть такая программа, есть возможность увидеть и своего архипастыря, и услышать какие-то ответы на их вопросы, которые, может быть, они не задавали, но действительно те вопросы, о которых мы говорим, они ведь практически волнуют всех. И несмотря на то, что мы с вами вот уже более 11 лет общаемся через телеэкран с нашими прихожанами, а приходят новые люди, кто-то воцерковляется, кто-то уходит в мир загробный, приходят молодые люди. Вот. И для них, конечно, те же самые вопросы, что волновали людей и в первом веке, что во втором, в третьем и последующих, что волнует и нас сегодня. Вопросы о духовной жизни, они одни и те же. Просто люди меняются. И, конечно, еще одна программа, еще одна наша встреча, она дает возможность нам ответить на многие вопросы. Поэтому, в первую очередь, я, конечно, хотел бы поблагодарить вас, телекомпанию нашу, телеэхо, за то, что вы мне предоставляете такую возможность общаться с нашими верующими людьми. И надо сказать, что по многим епархиям я практически объездил уже все наши епархии в Беларуси. И практически во всех епархиях люди подходят и благодарят даже не меня, а вас, телекомпанию, которая дает возможность людям услышать слово своего пастыря. Епископа. Я не знаю, насколько я пастырь, но епископ, да, есть. Вот, поэтому я искренне и сердечно благодарю вас и будем надеяться, что с Божьей помощью мы будем продолжать трудиться в этом направлении.
И мы очень на это надеемся, владыка. Несмотря на вашу занятость, вы всегда уделяете нам время.
Как же, спасибо вам. Тут такая взаимность идет. Вы мне помогаете, я стараюсь с вами общаться.
И все-таки, какие вы видите перспективы в этом диалоге?
Вы знаете, но если это интересно продолжать вот в таком же сюжете или в таком же направлении, я думаю, что можно продолжить. Вот когда вы, кто составляете эти вопросы и слушаете звонки от прихожан, если вы почувствуете, что сократился поток этих вопросов, тогда надо будет...
Поток только нарастает.
Нарастает. Ну, тогда, я думаю, давайте не будем менять вот этого нашего с вами выработка уже сюжета или сценария, как мы видим. Если будет какое-то пожелание изменить как-то наш сценарий? Давайте подумаем.
Что... Это обращение к телезрителям, к нашим, да. Если у них будет желание поменять что-то в этом.
Да. Давайте тоже свои предложения, дорогие наши телезрители. Если вам, вас что-то будет интересовать, или у вас есть какие-то более интересные предложения по нашей программе, присылайте, мы будем рассматривать и постараемся сделать так, чтобы всем было интересно нас, нашу программу смотреть, слушать нас.
Благодарю, Владыка. Теперь вопросы. Те самые вопросы наших телезрителей, о которых мы только что говорили. Ваша прихожанка Анна из Барановичей. Умер сын, последние 2 года не ходил в храм и не причащался. Можно ли поминать его в церкви?
Вы знаете, до Октябрьской революции существовало положение в церкви, которое регламентировало вот все эти вопросы. И это немножко было, может быть, на сегодняшний день как-то жестко, смотрелось жестко, но, с другой стороны, имело очень важный педагогический такой характер, направленность. И примерно вот происходило до революции так. Если человек в течение года перед своей смертью не причащался, то его даже не отпевали. Вот пытались вот таким путем, может быть, юридическим, знаете, вот воздействовать на ум и сознание каждого человека. Приходи, причащайся, исповедуйся, иначе тебя не отпоют в храме. И тут волей или неволей ты задумаешься. Вот. Но, может быть, это было так строго и сурово. А вот жизнь, она продолжается, и сегодня очень часто подобные явления мы встречаем в своей жизни. Как быть? Конечно, я часто говорю и сейчас хочу сказать, да вот как раз тот усопший как раз сегодня больше всего нуждается в молитве церковной. Может быть, мы не знаем всех деталей, почему он не причащался. Может быть, мы не знаем всех тех ситуаций, в которых он оказался. Может быть, мы даже не знаем, как он воспитывался. Сегодня ведь очень сложно проследить. Это, знаете, мир такой бушующий, быстро текущий все у нас. А потом 20-е столетие, оно настолько серьезный отпечаток отложило в умы и сознание людей. Разброд и шатание в умах и в сердцах людей до сих пор продолжается от атеистической пропаганды. Вот. И мы не знаем, что происходило с этим человеком. Почему он не причащался, почему он не ходил. Вот. А сегодня он умер. И, конечно, он, как никто другой, нуждается сегодня в молитве. В молитве близких, в молитве церковной. И поэтому, да, предупреждать и говорить надо, друзья, но подумайте о душе. Вот. И даже дореволюционный призыв-то был к чему? Подумать о душе. Но прекратите вы этот ход, гонку эту жизни земной с заботой о теле своем, о своем положении. Подумайте, друзья мои, о душе своей. Так что, Анна, конечно, обращайтесь в храмы, просите, подавайте записочки, чтобы поминали вашего сына. Сегодня он действительно нуждается в молитве церковной. Не смущайтесь. Я думаю, что любой священнослужитель это понимает, в храмах это понимает. Но народная все-таки молва, она не случайно говорит, что...
Сохранился из поколения в поколение, да. Передается.
Да, вот это, конечно, очень важно, чтобы мы, живущие, задумались.
Да, может быть, эта молва тоже имеет воспитательное значение.
Конечно, конечно. Поэтому молиться надо, но и прислушиваться к голосу народному тоже, я думаю, будет неплохо.
Еще вопрос Валентина из Рязани. Вокруг очень много греха, считает она. Можно ли в такой ситуации человеку обрести благодать?
Вы знаете, такие, конечно, чувства отчаяния, может быть, возникают у многих людей. Но вспомните слова апостола Павла, который говорил о том, что там, где грех, там и призайбилует благодать Божия. Вот. Господь действительно желает спасения каждому человеку. И совершенно не случайно Христос Спаситель говорил о том, что на небесах бывает радости больше, от одного грешника, кающегося, нежели от 99 праведников. Вот представляете, человек приносит покаяние, исправляет свою прежнюю порочную жизнь, становится на путь спасительный, и на небесах бывает такая радость, которой не бывает от 99 праведников. Вот насколько бывает отрадно то, что человек совершает покаяние. К сожалению, сегодня на умы и сердца людей воздействует очень сильно средства массовой информации, телевидение, радио, интернет сегодня влияет очень сильно. И людям преподносится вот такой, знаете, образ жизни, который, можно так сказать, знаете, ешь, пей, веселись. Вот. Все равно ты умрешь, поэтому бери от жизни все, что можно. Вот такое потребительское отношение, оно сегодня, к сожалению, бытует и укоренилось уже в нашу жизнь. Но пусть это никого не смущает. Вы знаете, я иногда провожу параллель для того, чтобы сравнить или понять, и в частности вот эти слова: «Вокруг много греха, ну и как обрести благодать?» Вы знаете, если сказать, что вокруг много голодных людей, а я что от этого имею? Если я голоден, то тогда я голоден. Меня даже не волнует, что все население или все люди сыты, что они не хотят есть. Я голоден. Или наоборот, если все голодны, а я сыт, я вряд ли пойму и почувствую тех голодных людей.
Да, сытый голодного не разумеет.
Да, совершенно справедливая народная мудрость. Да? Сытый голодного не разумеет. Вот точно так же происходит и в жизни. Вы знаете, то, что люди говорят, вокруг много греха, ну и что? А мне-то что? Каждый должен не людей судить, окружающих, а самого себя. Потому что спрос с меня по всем вопросам, не только то, что касается духовной жизни, по любым другим вопросам. Знаете, как иногда задают вопрос: а почему вы воровали, украли? Он говорит: а все воруют.
Да.
И что теперь? Ну все воруют, но ты-то попался, и тебя будут судить. Поэтому, знаете, это не оправдание, что все грешат, поэтому и я буду грешить. Нет. Это, знаете, мысль, которую навязывает враг рода человеческого, дьявол, что все грешат, поэтому ну и греши ты давай. Все живут вот так, ну и ты давай вот так греши. Нет, друзья мои. Господь будет спрашивать с каждого на страшном суде. Каждый должен будет дать ответ не за всех, а только за себя. Поэтому мало ли что грешат, а вы не обращайте внимания, вы не судите никого, а вы просто говорите: а вы знаете, а Господь с меня спросит, как я свою жизнь проводил. Поэтому я буду проводить свою жизнь так, как учит Церковь, так, как учит Евангелие, так, как учат нас святые апостолы и сам Господь Иисус Христос. Поэтому вот Господь говорил: любите людей, и давайте будем любить. Сострадать призывал Господь: давайте будем сострадать. Он говорил: не судите, да не судимы будете. Поэтому давайте судить никого не будем. Давайте каждый будем думать о своем спасении. Точно так же, как вы знаете, мы же в молодости почему пошли учиться? Ну, кто-то не учится, можно сказать, да, сегодня не учатся люди, и я не буду учиться. А люди учатся, люди трудятся. Поэтому, вы знаете, я очень часто вспоминаю эпизод из жизни святителя Дмитрия Ростовского, который, знаете, каждое утро выходил вот так на крылечко или смотрел в окно и говорил: Господи, все люди трудятся, а? Все люди спасают свою душу, все люди заботятся о своих семьях, а я ничего не делаю. Господи, помоги мне, и начинает работать. Вот я думаю, что вот такой подход должен быть у нас. Никого не осуждать, а заниматься своим делом. Делом спасения своей души, устройством своей семейной жизни, заботой о своих детях и о своем доме. Если каждый будет трудиться над собой, никого не осуждая, то в этом случае, наверное, будет хороший результат.
Вопрос из Пензы от Надежды. Можно ли самой освящать жилище святой водой и молитвой? Она считает, что, как-то сомневается, не святотатство ли это?
Ну, это не святотатство. У нас есть хорошая такая традиция, уже многовековая. Мы приглашаем священнослужителей. Но обычно это делается тогда, когда дом построят, когда мы, может быть, входим или въезжаем в новый дом или в новую квартиру. Есть хорошая практика после того, когда произведен будет ремонт, осветить еще раз, потому что разные люди приходили, работы велись. Вот, поэтому приглашают священника. У священника особая благодать, которая подается ему в таинстве священника. Вот, он совершает святые таинства церкви, он совершает и этот чин освящения. Вот, вот, и поэтому хорошая существует такая практика, приглашая священнослужителя, который вместе с вами, с теми, кто будет жить или работать в этом доме или в этом учреждении, совершает чин освящения и призывает благодать Святого Духа. Хорошая, добрая традиция. Я думаю, что ее надо продолжать. А что касается самому человеку, мирянину, ну вы же не просто освящаете, он уже освященный храм, а вы просто кропите святой водой. Это не святотатство, это очень хорошая практика. И чем чаще вы это делаете, тем лучше. У нас есть тоже практика после праздника Богоявления, после крещения, когда освящается вода. Вот, люди приносят домой, вот тогда окропляют сами люди свое жилище. А в некоторых странах, я знаю, и в некоторых епархиях существует такая практика. Священник ходит по своим прихожанам. И вот, знаете, мне доводилось такое видеть и в Канаде, и в Соединенных Штатах, на Украине, особенно на Западной Украине, там тоже была такая практика. В Беларуси есть такая практика, вот, что приглашают священника, и он чуть ли не до Великого Поста ходит то в один день к одному, в другой день к другому своему прихожанину. Вот они ходят и освящают жилище. Нормальная практика. Если вы хотите сами покропить, покропите. Вот. У нас есть хорошая тоже традиция во время окропления своего дома петь тропарь. Спаси Господи, люди Твои, благослови достояние Твое. Или просто во имя Отца и Сына, Святаго Духа, покропите свое жилище. Очень хорошо. Знаете, я вспоминаю, где-то в 1974 году был такой у нас журнал «Наука и жизнь». Да, и вот там были очень интересные статьи о том, как одна научная исследовательская группа занималась исследованием различных явлений в жизни человека. И в частности, вот что такое святая вода. Они тоже изучали действие святой воды. И они пришли к такому выводу о том, что каждый предмет окружающий нас имеет какое-то свое особое свойство, он записывает или он принимает информацию и хранит в себе какое-то время эту информацию. Любой предмет. Именно поэтому они говорят, мы себя можем, допустим, в храме чувствовать вот как-то вот так по-особому. Пришли мы в театр, мы чувствуем себя уже немножко по-другому. Пришли в магазин, мы чувствуем себя по-третьему. Пришли там на завод какой-то, мы чувствуем совершенно по-другому. И так далее, и так далее. Пришли даже в одну квартиру, чувствуем себя вот в особом состоянии, в другом, по-другому. И они говорят, что это зависит от того, кто был в этих помещениях, кто там работал или трудился, или жил, как себя вел, что слушал, что читал, что говорил. И вот стены и все предметы, они имеют свойство записи. Они все записывают и вот эту информацию хранят. А вот святая вода имеет особое свойство. Она стирает эту запись. Представляете, да? Даже не надо мыть святой водой стены, окна, двери и предметы какие-то. Нет, просто покропили святой водой, призвали благодать Святого Духа во имя Отца и Сына Святого Духа. Да, и вот эта святая вода имеет свойство стирать эту запись. И совершенно не случайно люди говорят, вы знаете, вот покропил дом свой святой водой, сразу так легко стало, так хорошо, не пойму почему. Наши бабушки, может быть, не вдавались в эти детали научного изыскания, а просто они душой и сердцем чувствуют, что стало в доме лучше, светлее, как-то чище, уютней. Точно так же, как и в храме. Вот. Чувствуют себя люди совершенно по-другому, потому что благодать Святого Духа, она воздействует на душу и сердце человека.
Спасибо, Владыка. Вопрос из Тюмени от Татьяны. Ну, вопрос задается очень часто, к сожалению. Сын наркоман. Она молится за него, но это, увы, не помогает. Она волнуется, что-то не так делает.
Вы знаете, Татьяна, конечно, это касается не только наркоманов, это касается и тех, кто злоупотребляет спиртными напитками, вот, кто подвержен каким-то другим страстям, и табакокурению, и игромании. То же самое, это зависимость от страстей. И, конечно, вы должны понять, и мы все должны понять, что наша молитва – это же не какое-то колдовство, знаете, это ну, не язычество, не шаманство, что вот там прочитал молитву, понимаешь, да, и вот и все, и ты уже все, и ты уже бросил курить, бросил пить, и больше ты, и наркотики никогда не будешь принимать, нет. Молитва не имеет таких свойств. Господь Иисус Христос, Он обладал полнотой вот этой власти вязать, решить, творить. Вот то, что совершал Христос Спаситель в дни своей жизни, когда исцелял людей, вот только Ему дана власть, Богу дана такая власть. А людям не дано такой власти. И поэтому наша молитва, она, конечно, очень важно имеет значение для каждого. Но в этом случае мы всегда должны помнить, друзья мои, есть очень хорошая народная мудрость. Болезнь легче предупредить, чем потом ее лечить. Совершенно не случайно об этом говорят медицинские работники. И в духовной жизни происходит примерно то же самое. Воспитывать надо было ребенка, когда он еще лежал поперек лавки, как в народе говорят, а не вдоль лавки. А когда он уже вырос, когда в нем уже начали бушевать страсти, тогда уже очень поздно воспитывать или перевоспитывать. Поэтому священники всегда предупреждают тех молодых людей, которые вступают в брак. С самого раннего возраста надо воспитывать детишек в любви, в благочестии, в чистоте, праведности и святости. А уж когда он вырастет, ну тогда совершенно, да еще и вырастет, не получит какую-то, знаете, бациллу развратной жизни на улице, вот, то тогда его очень сложно воспитывать. Поэтому здесь, конечно, я просто вам могу выразить свои чувства сожаления, что так происходит. В этом случае, знаете, у нас, как в сказке, не бывает по щучьему велению. Вот. А, конечно, для родителей это, конечно, очень такой тяжелый удар. Вот. А с другой стороны, ну, раньше надо было думать. Знаете, у нас народ говорит, что мужик начинает креститься только когда гром грянет. Да? Вот, поэтому, конечно, надо было раньше об этом думать и заниматься воспитанием ребеночка с самого раннего возраста. А сегодня это уже поздновато. Но все равно отчаиваться не надо. Теперь можно сказать, что, знаете, теперь продолжайте молиться. Возложите упование на Бога, делайте все возможное, чтобы этот человек понял, что он болен. Вот, к сожалению, не наркоман, не алкоголик, не тот, кто увлекся игроманией, он никогда, к сожалению, не осознает, что он болен. Почему, говорят, молитва не воздействует? Да потому что, подождите, человек сам должен понять, что он болен.
Должен принять это лекарство.
Да. Вы понимаете, точно так же, как к врачу, кто идет? Тот, кто понял, что он болен. Вот если я не болен, что я пойду к врачу? И что вы обо мне молитесь? Мне приходилось иногда общаться с людьми, которые подвержены страсти и даже пороку, алкоголизма. Вот. И ему говоришь, ну вы же, вы понимаете, что вы больны? Он говорит, я? Это вы все больны. Я болен? Да я не болен. Ну, правда, сегодня голова болит. Но мне бы вот сейчас еще, знаете, рюмашечку 2-3, и тогда и голова даже перестанет болеть. Я не болен. В том-то и беда, что алкоголик, наркоман, игроман, он не понимает, что он болен. Вот в чем тяжесть и страх вот этой, и беда этой страсти, что человек погибает, но не понимает и не осознает, что он погибает. Вот в чем дело. Вот, поэтому, конечно, родителям это очень тяжело, вот, но все равно продолжайте молиться. Теперь уже просто, знаете, родители что могут говорить? Господи, прости, что я не смог воспитать правильно своего сына или свою дочь. Помоги мне, Господи, не справляюсь. И, может быть, вот через такое ваше покаянное чувство, через такое отношение смиренного, сокрушенного сердца, вот, ну, можно надеяться, что Господь вразумит вашего сына и вашу дочь. Так что продолжайте молиться. Другого просто, наверное, ничего сегодня не посоветуешь.
И последний вопрос сегодня, владыка. Ада из Сочи. Ей 77 лет. Ее крестили когда-то с именем Ада. А вот теперь она не может найти этого имени в святцах и не причащают ее. Как быть?
Вы знаете, к сожалению, что касается имен, у нас очень много проблем и вопросов. Но надо сказать, что у нас есть такое в Священном Писании, в Библии, такое имя есть. Это жена Ламеха. Ветхозаветный такой был человек. Вот, так вот, у него жена была Ада. А у нас и Ева тоже ветхозаветное имя. Ада тоже ветхозаветное имя. У нас много ветхозаветных имен, которые в новозаветном именах или в списке имен нет, потому что они не прославлены в лике святых. Вот. Но имя такое есть. Оно упоминается в Священном Писании, так что в Бытие, в книге Бытия, в 4 главе, в 19 стихе, вы можете найти это имя, да, упоминается. Но она, эта женщина, не прославлена в лике святых. Вот. Но если возникает такой или подобный, может быть, вопрос, его, конечно, надо решать. А вы знаете, тут надо еще учитывать практику в разных странах. Вот у нас, допустим, у нас принято в русской церкви давать имена в честь святых, которые прославлены в церкви. А мы уже как-то говорили, а, допустим, в Сербии там совершенно другое отношение, в Болгарии, в Сербии, в Америке, в Европе там совершенно другие есть имена и практика другая. Я как-то уже говорил, так хотели родители, чтобы у них родился мальчик. Вот родился, и так они его назвали Драк. Драк. Дорогой. Дорогой. Хотели второго, так ждали, так ждали. И мама так тяжело его вынашивала, вот, что когда он родился, они его назвали Предрак, очень дорогой. Ну и что теперь? Кто, есть у них Радослав. И вот, вот такие вот, знаете, имена, которых нету в наших святцах. Поэтому вы, когда приходите в храм, то вы, когда пишете записочку, то надо будет в скобочках писать «крещен в православной церкви». Вот если вы ходите в храм, ну вот теперь у вас уже такое имя, вы просто подойдите к священнику и священнику объясните: «Батюшка, ну я крещена, ну крестили меня вот так, с таким именем, ну что я могу теперь сделать?»
70 с лишним лет назад.
Да, вот, поэтому имя такое есть. Другое дело, у нас, знаете, есть... Хорошая ведь очень тоже практика, когда мы обращаемся к своим небесным покровителям. Вот, допустим, у меня покровитель небесный святой апостол Павел. И мы, и я лично к нему обращаюсь и говорю: «Святой апостол Павел, помоги, укрепи, наставь там», и вот так далее, и так далее, «сохрани меня». А вот представьте себе практику после Октябрьской революции, когда стали называть там Трахтарина, Викторина, ну ладно, там Октябрина. Ну и вот что, святой Трахтер, моли Бога о мне, что ли, да? Глупости какие-то получаются. Вот. Но имена такие есть. Сегодня вообще пытаются, знаете, такие страшные имена давать в честь темных сил. Это вообще страх какой-то, да? Вот. Поэтому разная существует практика, ее надо учитывать. Но я посоветовал бы вам все-таки к батюшке подойти, с ним пообщаться, и ему просто сказать, что: «Батюшка, ну крещена я вот с таким именем, ну что теперь делать?» Вот. Существует практика изменения имени, но это уже на ваше усмотрение.
Благодарю вас, владыка, за беседу.
Спасибо вам. И как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.